Глава 26. Непризнан. Несколько минут после этой сцены король сидел, глубоко о чем-то задумавшись. Странно. Очень странно. Просто не могу понять, что бы все это значило. Нет ничего странного, государь. Он всегда был негодяем, я его с детства знаю. О, я не о нем говорю. Не о нем, так о ком же? Я говорю, странно, что никто до сих пор не хватился короля. Короля? Какого короля? Я не понимаю. Не понимаешь, неужели тебя не поразило во время нашего путешествия, что нигде по всей стране не видно ни курьеров, ни объявлений с описанием моей личности? Вероятно ли это вещь, чтобы глава государства мог бесследно исчезнуть, не вызвав своим исчезновением переполоха? Исчезнуть так, чтобы этого никто даже и не заметил? «Да-да, вы правы, Ваше Величество. Я совсем было об этом позабыл», — сказал Гендон и невольно подумал, бедняжка, он опять принялся за свои старые бредни. «Но у меня есть план», — продолжал между тем маленький король, «который поможет нам обоим выпутаться из беды. Я напишу письмо на трех языках — на латинском, греческом и английском, а ты завтра же поутру свезешь его в Лондон. Досмотри, передай прямо в руки моему дяде, лорду Гертфорду. Он сейчас же узнает, что это писал я, и немедленно за мной пришлет. Не лучше ли будет обождать, государь, покуда я докажу свои права и вступлю во владение своим поместьем? Мне кажется, тогда было бы гораздо удобнее. Молчи», — перебил его король повелительным тоном. «Что значит все твои нищенские поместья и мелкие интересы в сравнении с благом целого государства и неприкосновенностью престола?» Потом, как бы устыдившись своей вспышки, он добавил мягко: «Повинуйся без страха. Я восстановлю твои права. Ты получишь больше, чем имел. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал, и награжу тебя по-царски». С этими словами мальчик взял перо и начал писать. Гендон несколько минут с любовью смотрел на него. Потом сказал про себя: «Как говорит-то, как смотрит. Не дать, не взять, король. Особенно хорош он, когда сердится. И где он только этому научился? Откуда набрался? Вот он теперь сидит себе, доцарапает свои каракульки в полной уверенности, что пишет по-гречески или, там, по-латыни, и счастлив, бедняжка. А ведь если мне не удастся как-нибудь заговорить ему зубы, придется его обмануть, сделать вид, будто я и впрямь отправлюсь исполнять его дикое поручение». В следующую минуту сэр Майлз уже позабыл о своем питомце, задумавшись о случившемся. Он до того углубился в свои мысли, что когда король протянул ему оконченное письмо, он машинально взял его и сунул себе в карман. «Как странно она держала себя», — думал он. «Мне кажется, она узнала меня и в то же время как будто не узнала. Я не уверен ни в том, ни в другом, и решительно не могу на чем-нибудь остановиться. Должна же она была меня узнать. Не могла не узнать моего лица, фигуры, голоса. В этом не может быть и тени сомнения. А между тем она говорит, что не знает меня. Значит, она в самом деле не узнала, потому что она никогда не лжет. Ага, я, кажется, понимаю, в чем дело. Может быть, она солгала по его приказанию, покоряясь его воле. Вот в чем разгадка. Она была такая странная, казалась такой испуганной. Да-да, разумеется, все это дело его рук. Но я увижу ее. Я ее отыщу, и теперь, в его отсутствии, она, наверное, все мне расскажет. Ведь не забыла же она прежние времена, когда мы с ней, бывало, играли детьми. Она не оттолкнет меня, и теперь она признает своего старого друга. Она всегда была доброй, прямой и честной натурой. Она любила меня в былые дни. И в этом моя сила, потому что кто любил человека, тот никогда его не предаст». И Гендон поспешно направился к двери. Но в эту минуту она отворилась снаружи, и на пороге появилась леди Эдив. Она была все еще очень бледна, но ее грациозная, полная достоинства поступь была совершенно тверда и уверена. Лицо было по-прежнему очень печально. Повинуясь невольному порыву, Майлз бросился к ней, но она отстранила его чуть заметным движением руки, и он остановился, пригвожденный к месту. Она села и знаком, без слов и без объяснений, поставила его в положение совершенно чужого для себя человека, в положение обыкновенного гостя. Такой неожиданный поворот дела до того ошеломил его в первый момент, что он почти готов был усомниться, действительно ли он тот, кем считает себя. «Я пришла предостеречь вас, сэр», — сказала леди Эдив. «Сумасшедших нельзя разуверить в их бреднях, я это знаю. Но и сумасшедшего можно заставить поверить, что ему угрожает опасность. Я убеждена, что вы искренне верите в ваши фантазии и не считаю вас ни преступником, ни бесчестным обманщиком. Но я прошу вас, уходите отсюда, потому что оставаться здесь для вас опасно». Она подняла голову и, пристально поглядев ему в лицо, добавила с особым выражением: «Тем более опасно, что вы в самом деле поразительно похожи на нашего бедного погибшего Майлса. То есть на то, чем был бы он теперь, если бы остался жив. Господи, да ведь я Майлз. Неужели вы действительно не узнаете меня?» «Я верю, сэр, что вы в этом убеждены. Вполне верю в вашей искренности. Я только предостерегаю вас. Вот и все. Мой муж — полный хозяин в нашем краю. Власть его безгранична. Люди здесь благоденствуют или мрут с голоду, как он захочет. Если бы еще не ваше несчастное сходство с человеком, за которого вы себя выдаете... Мой муж, может быть, и предоставил бы вам ублажать себя вашими бреднями, но верьте мне, я хорошо его знаю. Я знаю, что он сделает. Он выдаст вас за сумасшедшего, за дерзкого самозванца, и все поголовно станут вторить ему, как эхо». Она посмотрела на Майлса тем же внимательным взглядом и добавила: «Будь вы даже действительно Майлсом Гендоном, и знай он это так же, как все остальные, выслушайте меня внимательно, взвесьте хорошенько то, что я вам говорю. Вам и тогда бы грозила не меньшая опасность. Он не задумался бы отречься от вас, и ни у кого не хватило бы мужества за вас заступиться». «Верю, вполне верю вам», — сказал с горечью Майлз. «Власть, которая может заставить человека забыть и предать друга детства, будет, естественно, всесильна над людьми, у которых на первом плане стоит вопрос о хлебе насущном. Вопрос жизни и смерти, и для которых во всем этом не играют никакой роли ни дружба, ни любовь, ни чувство чести». Слабый румянец проступил на щеках молодой женщины. Она опустила глаза, но в голосе ее не было заметно волнения, когда она продолжала: «Я сделала все, что могла. Я предостерегла вас, и опять повторяю, бегите отсюда. Этот человек вас погубит. Он не знает ни жалости, ни пощады. Бедный Майлз и Артур, да и мой дорогой опекун, сэр Ричард, слава богу, навеки избавились от него. Да и для вас лучше бы было быть мертвым, чем попасть в когти этому злодею. Вы посягнули на его права и на его титул. Он этого никогда не простит. И если вы останетесь, вы пропали. Бегите же, бегите немедля. Если у вас нет денег, прошу вас, возьмите мой кошелек, подкупите слуг, чтобы вас пропустили, и бегите. Спасайтесь, пока не поздно». Майлз оттолкнул протянутый кошелек, встал и сказал: «Прошу вас об одной милости. Взгляните мне в лицо так, чтобы я мог видеть ваши глаза. Вот так. Теперь отвечайте. Знаете вы меня?» «Нет, не знаю». «Поклянитесь». «Клянусь», — послышался тихий, но внятный ответ. «Господи, это переходит границы всякой вероятности. Бегите, бегите скорее, ради Бога. Спасайтесь, пока есть еще время». В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась жестокая свалка. Сила, разумеется, одолела, и Гендона потащили вон. Короля тоже схватили. Обоих связали и повели в тюрьму.